Садовая Кёнигсградс. 15 июня поздним вечером Бисмарк с английским лордом Лофтусом гулял в саду Берлинского замка. На башне пробило полночь, и Бисмарк сверил карманные часы. «В эту минуту, — сказал он, — наши войска входят в Ганновер, в Саксонию и в Гессенкассель. Дело серьезное».
«Почему вы так уверены, вплоть до минуты?»
«Мы хорошо подготовились к этой войне».
«Даже очень хорошо.
Короли бежали, герцоги сдавались в плен. Пруссаки вломились в вольный город Франкфурт, обложив его чудовищной контрибуцией в 25 миллионов флоринов. А бургомистра задергали до того, что он взял и повесился. Древний Нюрнберг увидел, что тут не шутят, и сам открыл ворота перед пруссаками. Мольтке призывал двигаться врозь, бить вместе. Без единого выстрела прошли всю Саксонию, войска, которые влились в состав австрийских. Мольтке расчленил армию Пруссии на две колонны. Первая вытекала из долин Эльбы, другая змеей вытягивалась из ущелья Исполиновых гор. Впереди лежала зеленая и сочная земля славянской богемии. План Мольтке был шедевром, но при условии, если его исполнители проделают маршруты с часами в руках. Бисмарк целыми сутками ехал на громадной рыжей кобыле, не спал. До него дошло известие, что итальянская армия уже не существует. При первом же столкновении с австрийцами она побросала оружие и прытко разбежалась. Бисмарк был поражен. «Я знал, что они будут разбиты, но я надеялся, что они хотя бы день-два продержатся ради приличия». Он страдал бессонницей и просил жену выслать ему мешок романов, не слишком захватывающих, чтобы пленить мой ум, и не настолько уж глупых, чтобы сразу швырнуть их об стенку. По ночам в ужасе просыпались жители городов, когда в сонную тишину вторгалась какофония звуков от прохождения артиллерии, конницы, звенящей амуниции. Михаил Иванович Драгомиров состоял при прусской главной квартире, как глаза и уши российского генштаба, чтобы все видеть и слышать. Вильгельм I обходился с ним очень любезно. Мольтке на беседы поддавался туго, зато Бисмарк любил болтать с атташе по-русски. Одну из ночей они провели в какой-то деревне с добротными домами. Крестьянский мальчик с испугом смотрел на незнакомых военных. Бисмарк спросил его: «Ты кто, милое дитя? Чех, поляк, саксонец?» Мальчик молчал. Бисмарк намочил в остывшем кофе с молоком кусочек сахара и сунул его в рот ребенку. «Сладко?» — спросил он, поглаживая его по головке. «Горько!» — ответил тот вдруг по-немецки. Драгомиров, по его словам, окунулся в океан пруссаков, из которого хотел бы выделить перлы. Оставляя в стороне Мольтке как явление незаурядное, он пришел к выводу, что перлов вообще не было. Все генералы Пруссии имели одинаковый общий уровень грамотных и работоспособных специалистов. В общей массе они и составляли то ценное ядро прусского генералитета, который лучше всего определить словом «плеяда». Все пожилые генералы Пруссии, даже старики, выглядели свежо и бодро. Ни у кого не было отвислых животов, желания соснуть часочек в тенечке. Приказы они отдавали звонко, кратко и точно. Казалось, эти суровые люди в широких пелеринах и сверкающих касках еще с колыбели усвоили железное правило: любое разгильдяйство строго карается. Но зато ни один из прусских генералов не стал бы командовать, если б его лишили самостоятельности. Умение быть самим собой на поле боя — очень ценное качество. Еще заметил Драгомиров, что прусская армия не любит победителей. Заслугу в победе над противником приписывали не отдельной персоне, а всей армии, что разрушало общепринятый в мире трафарет личного искусства полководца.
Все лавры, какие выпадали на долю победителей, пруссаки как бы сваливали в общий котел. В богемском походе Драгомиров подружился с 71-летним корпусным генералом Штейнмитцем, имевшим громкие победы при Находе и Скалицах. Красноречивый, с львиную шапкой седых волос, он чем-то напомнил Драгомирову славного Ермолова. Штейнмитц отлично говорил по-русски. Он начал с чтения петербургских газет, потом увлекся Пушкиным, изучив его творчество, как писал Драгомиров, со свойственной немцам исполнительностью. Под Скалицами атташе спросил генерала, как вам удалось проломить эти позиции? О, это ведь очень просто. Войска, едва волоча, ноги ходят в атаке до тех пор, пока не возьмут позиции. Но вы же, генерал, обескровили войска. Не лучше ли после первых неудачных атак заменить их свежими частями? Ни в коем случае, — возразил Штайнмитц. Солдат должен знать, что смены не будет. Смена уставших дала бы дурной пример для армии. В том-то и дело, что прусский солдат воспитан на сознании, отдых приходит с достижением цели. Драгомирова удивило еще одно прусское правило. Если какой-то генерал терпел поражение, никто не упрекал его в бездарности. На него не падали подозрения в измене. Все коллеги генерала в спокойной, деловой обстановке пытались выяснить причины неудачи, а сам виновник поражения нисколько не чувствовал себя удрученным. Для Драгомирова это было ново. Почему так? Оказывается, прусская армия прошла чистку еще в мирное время. Каждого офицера изучили вдоль и поперек. Робких, безинициативных и неумелых со службы выкинули, зато доверие к оставленным в армии было безоговорочным. Никто не рассуждал об ошибках, никто не злорадствовал, а сообща пытались установить, каковы роковые причины неуспеха. От такого доверия прусские генералы в боях не нервничали, не боялись за свою карьеру. Они смело шли на риск и, как инженеры и машинами, спокойно управляли войсками. В одном селении Драгомиров наткнулся на пленных австрийцев, доедавших свой воинский обед еще из казны императора Франца Иосифа. В оловянном котелке каждого плескался жиденький супчик, а в нем, словно разбухший утопленник, бултыхалась тяжелая клетка из сырого теста. «А что у вас на второе?» — спросил Драгомиров. Солдат из Чехов подцепил клёцкую ложку. Да вот же оно! Иначе выглядел мир австрийской армии. Его отличали от прусского нерешительность начальства, страшная, переходящая в кошмар боязнь ответственности за неудачу и генеральная диспозиция войны, подписанная в Шонбруне, где после призыва к победе указывался и точный маршрут отступления. Во главе 300-тысячной богемской армии стояла трагическая фигура фельдмаршала Бенедека, которого можно было пожалеть. Сын бедного фармацевта из венгерских цыган, он выдвинулся неустрашимой храбростью в боях с итальянцами, но был совершенно не способен командовать армией. Бенедек на коленях умолял Франца Иосифа избавить его от такой чести. Тем более, что в Богемии ни разу не бывал и не знал ее местности. Франц Иосиф утешил Бенедека странной фразой. «Я ведь не прошу от вас победы, я прошу только услуги». С тяжелым сердцем Бенедек отъехал к армии, где офицерский корпус был пропитан интригами, кляузами, доносами и завистью к ближнему своему. До помощи фельдмаршалу были приданы два венских гения, граф Крисман и барон Генекштайн, которые не столько боялись прусской армии, сколько трепетали при мысли, что в Шонбруне их могут раскритиковать. Бенедек велел стянуть силы к Кёнигсгрэцу, лежавшему напротив деревни Садовая. Осмотревшись, он послал телеграмму императору. «Катастрофа неизбежна. Любой ценой заключите мир». Франц Иосиф отстучал ответ «Не могу». Если отступление, так отступите в порядке. Перед отходом Бенедек устроил солдатам ночевку. На рассвете его разбудили словами: «Кажется, нам не отвертеться от сражения». Бенедек поскакал в деревню Липа, чтобы с ее горушки увидеть поле битвы. Здесь случилось то, чего, кажется, он и сам не ожидал. До 2 часов дня Бенедек был победителем самого Мольтке, а потом его солнце закатилось. Между Садовой и Кёнигсгрэцем разрешался столетний спор среди немцев, кому из них владеть Германией. После битвы император сказал Бенедеку: «У вас неприятная манера ведения боя. Напишите письменное заверение молчать до смерти, о...» «Вы знаете, Бенедек, что я имею в виду. После чего ступайте под трибунал». Это была жертва. Бенедек, умирая в горах Штирии, завещал жене, чтобы не вздумала украсить его могилу цветами, чтобы над ним вытоптали даже траву, чтобы на кресте не было никакой надписи. Он просил посадить колючий стебель репейника. А старого хрыча под Садовой нельзя было узнать. В странном возбуждении Вильгельма I проявилось что-то ненормальное. Сидя верхом на кобыле по кличке Веранда, король так много кричал, когда надо и не надо. Обнажал саблю, с поцелуями и слезами прикладывался к знаменам полков и требовал жертв во имя монархии. Один полковник был ранен 4 раза, и кайзер 4 раза пинками заталкивал его, истекавшего кровью, обратно в самое пекло боя. «Трус!» — кричал он ему с высоты веранды. «Если ты наклал в штаны, так привяжи себя к лошади и умри за меня!» Возле короля собралось великолепное трио. Грубый и лукавый Бисмарк с порцией яда, молчаливые и внешне безучастные Мольтки с подзорной трубой, упрямый и безжалостный Роан с картой в руках. За Кёнигсгрэцем виднелась Эльба. Дальше леса Хлума и болото Быстрицы. А косой дождь прибивал пороховой чад к распаренной земле. Драгомиров Курт с галопом поспевал за прусским штабом. После удара шпоры и лошадь под ним дала резкую лансаду и вынесла всадника вперед. Вблизи взорвалась бомба, и королевский рейдкнехт, полевой конюх, сразу осмотрел веранду со всех сторон, нет ли у нее царапин. В этой обстановке совершенно неуместной выглядела фигура Бисмарка в белой фуражке. За спиной у президента болтался мешок с романами от бессонницы. Драгомиров слышал, как Мольтке напомнил королю: «Время подойти армии вашего сына, кронпринца. Сейчас должна сработать немецкая пунктуальность. Ровно в 2 часа дня, как и запланировано, под проливным дождем, по размытым дорогам, силезская армия, ведомая кронпринцем Фридрихом, с математической точностью вышла к лесам Хлума. Свежая колонна сразу включилась в битву, а Драгомиров угодил в самую кашу. Лошади обезумели от массы огня, их гривы поднялись, ноздри были раздуты, иные, встав на дыбы, сбрасывали кавалеристов под копыта, другие грудью бились об стены горящих домов, всюду валялись раненые, кругом крики, взрывы, брань, выстрелы. Прусские ружья Дрейзе вносили в ряды австрийцев роковое опустошение. К 5 часам дня от армии Бенедека ничего не осталось. Драгомиров рапортовал в Петербург. Австрийцы обратились в поспешное беспорядочное бегство. Они бежали громадными толпами, потеряв всякое подобие войска, погибая от пули снарядов, от изнурения, а по пути топили друг друга в реках. В 2-3 минуты всякое сомнение исчезло. Австрийцы и саксонцы понесли ужасное поражение. Мольтке, слезая с коня, сказал кайзеру: «Ваше Величество, мы выиграли Германию!» Прусская армия была измотана до предела, и преследовать противника не решилась. Напрасно Рон взывал к кайзеру: «Вспомните Блюхера, он тоже был обессилен битвою при Ватерлоо, и когда пьяные англичане Веллингтона завалились дрыхнуть, Блюхер с одними трубачами и барабанщиками, непрерывно игравшими, гнал Наполеона еще несколько миль». Ну вот и конец. Бисмарк выбросил яд. Лошади, высоко вздергивая ноги, бережно ступали среди убитых. Воздух наполняли призывы о помощи, мольбы о пощаде. Среди мертвецов ползали побежденные, пронзенные насквозь штыками, пробитые на вылет пулями. Один молоденький австриец шагал навстречу Бисмарку, бережно неся в грязной ладони свой выпавший глаз, который болтался на ярко-красных нервах. Бисмарк громко сказал: «Главное сделано. Теперь нам осталось совершить сущую ерунду — заставить австрийцев полюбить нас».